Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать слова преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбия». Напомним, мы читаем 10 слово. И остановились мы, прочитав 3 абзац этого слова. А вообще мы говорили о самооценке. Мы говорили о том, что человек, который обращает свое внимание, человек, чье внимание сконцентрировано, сосредоточено на том, что делает другой человек, на том, какие он совершает ошибки, как и что он делает, само по себе вот это движение ума, погружающееся внутрь чужой человеческой жизни, это обнаружение нашей собственной неисправленности и нашей собственной нечистоты. И исцеление человека предполагает в том числе и такое, скажем, изменение человеческого состояния, что он действительно начинает внимать только себе. Он видит только собственные ошибки, только собственный грех и размышляет только о собственной достаточности или недостаточности того, что он делает. Мы часто думаем, что судить другого человека, это значит, ну скажем, вот клеймить его последними словами. В сущности, всякое погружение, внимание в судьбу и жизнь другого человека, есть уже суд над ним. Мы пытаемся размышлять над его жизнью. А почему он так делает, а хорошо это или плохо, почему не делает так, а почему именно эдак, а почему именно с ней, почему именно с ним, почему именно тогда. Вот, без всякого приглашения того человека на вмешательство в свою жизнь, мы рассуждаем о его жизни, судим, прав он или не прав. Конечно, если мы это не обнаруживаем в слове, не высказываем в речи, то большой беды, да не то что беды, трагедии, катастрофы, да просто греха в этом нет. Но болезнь сердца, болезнь нашего духа в этом сказывается. Судить не за что тут человека, и на исповеди это не понесешь. Это просто состояние, констатация факта нашего болезненного состояния. Мы больны, поэтому болезнь наша заключается в том, что мы постоянно погружены в другого, а не в себе. И вот этот вот разворот, это изменение нужно сделать. Надо вырвать свой ум, свое сознание из жизни другого человека и переместить ее внутрь своей собственной жизни. Заниматься делом спасения своего, а не чужого. Заниматься преображением жизни своей, а не чужой. И вообще, вспоминая тот третий абзац 10 слова, которым мы закончили прошлую нашу беседу, важно напомнить, что двум работникам дается некое дело, поручение, послушание, наряд дается на работу, заведомо превышающий их возможности. Заведомо. То есть, когда оба человека приходят и видят, что они должны сделать, они оба понимают, что сделать это невозможно ни при каких обстоятельствах. И один поэтому просто ложится и говорит, да какая разница, все равно мне не сделать. Или лежит и ничего не делает. А другой пытается сделать хоть что-то из вот этого неисполнимого дела. И, конечно, когда приходит вечер, и господин их призывает к ответу, он видит, что вообще-то не сделали нормы, которые им должны были сделать, не сделали ни тот, ни другой. Но первый пытался, а второй даже не пытался. И вот итог этого третьего абзаца очень интересный, что он, хозяин, рассуждая обоих, признал дело старательного слуги достойным одобрения, хотя он не успел вполне исполнить повеленного. А ленивого нерадивца изгнал из дома своего. так и нам следует не падать духом ни в каком труде, ни при какой скорби, но употреблять силу свою, работая от всей души, и верую, что Бог приимет нас наравне со святыми своими. То есть, если мы будем хотя бы что-то делать, и делать это усердно, не думая о том, чтобы сделать все, а просто, чтобы не быть праздным и стараться каждый момент своей жизни исполнять волю хозяина. Это ведь притча, она только на первый взгляд кажется простецкой, как и очень многое вообще у Авы Исаия, а на самом-то деле она очень интересная, необычная. Она показывает то, что дело спасения человека, оно заведомо превышает возможности человека. Нет, спастись человек может, и, судя по Писанию, достаточно легко. Но даже спасаясь, он не исполнит всего того, что надлежит исполнить. Но это не значит, что он не должен сделать вообще, не должен делать вообще ничего. То есть достигнуть совершенства в этой жизни человек, ну, не всякий может. Вот, скажем, преподобная Мария Египетская, по всей видимости, смогла прикоснуться к совершенству. Но, скажем, вот она же не могла бы богословствовать. Не потому, что она не знала тайн Божьих. И не потому, что она их знала. Не потому, что она была не искушена, скажем, премудростью речи, специализированной, как Василий Великий Григорий Богослов, будучи призванный вот в какой-нибудь предсоборное присутствие, она бы не смогла удовлетворить взыскательных слушателей точностью формулировок, хотя выразила бы действительно тайны Божьи, тайны очень глубокие. Проблема в другом, она не смогла бы там быть свидетелем, потому что она пустынный человек, она не может выйти из пустыни. Это ее дом и место ее упокоения, куда она пришла. И будучи привлеченной в это собрание людей, она бы нарушила обет. Она бы не смогла, она бы не была для них тем авторитетом, каким она стала для Авы Зосимы. Она бы не удовлетворила их слух. Она бы не смогла бы там сохранить свою собственную духовную идентичность, потому что она вот вышла из пустыни, и очень много другого. То есть даже в этом отношении есть некое, скажем, несовершенство. Несовершенство. И при том, что вот именно жизнь и слава преподобной Марии Египетской именно показана как максимально возможное совершенство для человека. А что говорить про других подвижников? Вот мы, интересно, конечно, мы вот настолько привыкли вообще всех судить, всех совершенно, меря какой-то врожденной, то есть укоренившейся в нашем сознании, в личном сознании, правильнее сказать, наверное, в индивидуальном сознании каждого, укоренившимися клише и мерками, мы судим направо и налево. Что бы мы сказали, например, если бы застали преподобного Антония Великого носимым по воздуху бесами? Вот. Что бы мы сказали, например, если бы застали Иоанна Лестничника, сидящего в келье за книгами на протяжении десятков лет, только потому, что он так боролся с унынием? Что бы мы сказали, застав Иоанна Златоуста в ванне, в которой он проводил очень много времени, особенно в период своего изгнания, по причине неизлечимой своей болезни? Ну, о болезни мы могли бы и не знать, да даже если бы знали, могли бы сказать: так ты помолись Богу, и он тебя исцелит, а если ты в ванне сидишь, то у тебя и веры-то никакой нет. Что бы мы сказали, если бы встретили Василия Великого в богатых ризах и находящегося не среди лепризория или странноприимного дома, а в своем собственном имении? Ну вот так нас угораздило встретить его, когда он как раз находится посреди своего богатого имения. Что бы мы сказали, скажем, про Григория Богослова, который не мог разглядеть в Максиме Кинике подлого человека, очень ненадежного. Что бы мы сказали, увидев кронштадтского батюшку, идущего босиком по улицам Кронштадт? То есть мы читаем об этом, и у нас в голове есть представление о том, что эти люди святы. И поэтому мы принимаем их некие неординарные поступки, которые не укладываются в клише, находящемся внутри нашего собственного сознания. Вот. И поэтому мы привыкли, скажем, этого не замечать, как бы они не подсудны, они же святые. А если вот мы бы жили тогда, в этом моменте, то мы бы, конечно, их осудили. Ну как, если Антоний борется с бесами, заведомо гордый человек. Вот я не борюсь с бесами, значит, я не гордый человек. Подумал бы таковой. А этого раз беса облепили, значит, очевидно, гордыня у него. Ему смириться надо, и не будет его никто мучить. Вот Иоанн сидит, книжки переписывает. Понятно, работать не хочет, не может, храмы не строит. Ботаник, одним словом, он и в монастырь-то ушел для того, чтобы книги переписывать. Не, чтобы встать, вот, ну, вот сделать что-нибудь полезное, там, пойти за больными поухаживать. А так, что большого ума, не надо книги сидеть переписывать. Если бы мы встретили, скажем, Серафима Саровского, который беседует с монахами наедине в лесу или в своей келье, ну тут уж вообще даже страшно сказать вслух, что бы мы подумали. Но, разумеется, монах нерадивый был бы старец, разве бы он с монахами наедине разговаривал. Собственно говоря, так многие и думали, его за это ругали. Если бы мы встретили, например, ну кого-то там, того же Григория Богослова, мы сказали, ну вот тоже мне святой, не может отличить, я вот сразу вижу, какой человек хороший, какой плохой. А он не мог разобраться, что Максим Кинник на самом деле плохой человек. Значит, он не то, что в богословии, он даже в людях не разбирается. Вот если бы мы встретили их не на страницах жизнеописаний, не на страницах истории церкви, если бы мы встретили этих людей в живой жизни, мы бы точно именно так и сказали, так бы себя и повели. Мы бы, но на самом-то деле мы ничего бы, вот из того, что я как бы сказал, ничего из этого мы бы не сказали про них. Все эти слова – это про нас. Говоря подобные слова, мы всего лишь обличаем собственное сердце, свою чистоту, свою нечистоту. Мы, осуждая и унижая других, признаемся в собственной духовной пустоте и недостаточности. Признаемся в том, что у нас нет благодати Святаго Духа, что мы пусты, что мы обезбожены, что мы обезличены, что мы обезлюблены. У нас нет ни любви, ни долготерпения, ни кротости. Вот. Но при этом мы мним себя очень и очень высоко. Когда бы мы внимали себе, что и требуется Священным Писанием, внимать себе и Слову Божьему, и читать это Слово часто, регулярно, и читать его для того, затем, чтобы этим Словом судить себя, себя, а не другого. Рассудить себя и взвесить на весах Слова Божьего свои поступки. Познать в этом свою немощь, познать любовь Божию, снисходящую к немощи, и тогда мы научимся, познав эту любовь Божию, снисходящую к немощи моей собственной, мы начнем только познавать, как относиться к другим людям. Мы поймем, что Бог утешает и помогает. Мы поймем, что человек ходит под Богом, и Бог каждому человеку помогает, каждого человека утешает, насколько человек может это вместить. И познав все это, увидев все это, мы бы радовались тому, как Бог ведет этого человека, тому, что у него уже получается по благодати Божьей, а не тому огорчались бы, что еще в этом человеке не уврачевано, что в нем несовершенно, или может просто представляется нам как некое несовершенство. Например, человек, беседующий монах, беседующий с молодыми девушками. Это свидетельство о том, что он, хотя и старец, а плоть свою уврачевать не смог, или это свидетельство того, что он настолько чистый, что видит в них только дочерей Божьих, сестер своих, детушек. Они для него давно исполые, просто люди, человеки, которые чают Христово утешение. Вот простая вещь, один и тот же сюжет, одна и та же картинка, но каждый понимает в меру собственной испорченности. И на самом деле все наши суждения будут заведомо неправильными, потому что неважно, как мы подумаем про этого старца, должны подумать хорошо в любом случае. Это говорит о том, что наше сердце уврачеванное. Но если даже и так подумаем, это не значит ничего, как на самом деле, что там внутри между ними происходит, что происходит в сердце этого старца, что происходит в сердце этих девушек. Нам не дано знать, потому что это не наше дело. Мы должны видеть их действительно как людей Божьих, не размышляя, не рассуждая о том, чем они там занимаются и что у них, по нашему мнению, на самом деле в душе находится. Вот этому надо научиться. Надо научиться снисхождению, снисходительному, смиренному отношению ко всякому человеку, а не искать непогрешимости ни от себя, ни от других. Это обычно и приводит к фарисейству. Четвертый абзац 10 слова. «Надлежит же всякому человеку многие творить молитвы пред Богом, в великом смирении сердца и тела, не считать себя сделавшим что доброе, ни в каком деле своем не верить похвалам, не оскорбляться укорами, помнить о грехах своих, мирным держать сердце свое с врагами своими и не позволять горькому слову изыти из уст своих, чтобы сказать его им и укорить их даже перед любезными друзьями своими». Вот именно на этом последнем выражении хотелось бы остановиться. Все остальное мы примерно знаем и примерно исполняем. Но вот это слово мне кажется принципиальным вообще для творений Авы Исаии. Да, действительно, у святых отцов иногда можно прочитать и несколько другие слова, особенно если их специально искать, можно их найти. Но Авва Исаии вот из глубины своего опыта свидетельствует постоянно именно об этом. Горькое слово, слово укоризны, горечь, вот горечь, горчит, горечь нашего сердца мы не должны изливать через слово на кого бы то ни было, ни по какой бы то ни было причине. Табу запрещено. Прижать, сжать зубы и молчать, только не говорить. Оставить эту горечь в сердце своем. Если мы оставим эту горечь в сердце своем, то сердце не умрет от этой горечи. Наоборот, невысказанное горькое слово приведет сердце к тому, что оно очистится. И горечь, не находя выхода в слове, она умрет, засохнет, исчезнет. Потому что мы не дали ей выхода, мы закупорили сосуд, и горечь упразднилась, исчезла, ушла. А если мы выскажем эту горечь, произнесем слово, то горечь отравит и наше сердце, и сердце другого человека, которому это сказали. Вот хотим мы укорить человека, неважно пока какого, за что-нибудь. Промолчим, слово рвется, сердце давит. Вот просто с усилием воли приходится сжимать зубы, чтобы не сказать. Кажется, разорвет тебя это слово, если ты сейчас его не произнесешь. но перетерпел, и на сердце наступает тишина. Думаешь, нет, не буду терпеть, вот невозможно больше, я все скажу. Я выскажу ему все, что иду, пусть знает. Вот, потому что нечего лицемерить и притворяться, я ему скажу. И вот приходит человек и говорит, думая, что облегчение получит. На самом деле наоборот, вот, сердце начинает горчить, горечь действительно проникает в сердце, и на нем становится по-настоящему больно, и больно делается другому человеку. И кроме этого, боль не прекращается, потому что горечь снова требует, чтобы я сказал еще, и еще, и еще, и еще. И если человек так и не сможет остановиться, то он просто будет ходить и брюзжать на всех. Всегда, 24 часа в сутки. Ворчать, брюзжать, сердиться, злиться, делать замечания, быть недовольным по любому поводу, в любых обстоятельствах по отношению к любому человеку, это станет состоянием его души. И он даже уже не будет считать, что в этом что-то ненормальное, хотя все люди будут его избегать. Но мы же друзья, говорим мы. Как же мы должны сказать, что кто ему скажет это слово укоризны? Да, горькое, но что сделаешь, я ж друг, я должен сказать ему это горькое слово, пусть он от меня его услышит, чем от других людей. На самом деле, если мы друзья, то тем более этих горьких слов говорить не надо. И каждый знает по своему даже сугубо житейскому опыту, наверняка человек, проживший больше 25 лет, знает, как расстаются лучшие друзья, как делаются врагами самые близкие люди, как распадаются семьи всего лишь из-за того, что один одному другому сказал горькое слово, сделал замечание, укорил его, да еще хуже того, если это произошло публично. На самом деле все это разрушает человеческую общность. Как кислота разъедает единство вещества, так горечь, которую мы выбросили из сердца, она разъедает человеческие отношения, она как ржа на этих отношениях начинает их тлить. И они тлеют. И если на это разрушающее действие тления, горечи, не направить потоки благодати Божьей, не уврачевать эту горечь, то она разрушит все отношения. Они истлеют. Нет, люди могут даже, ну, все зависит, конечно, от покладистости, есть такие смиренные люди, они могут горечь, которую им высказали, претерпеть и как-то вот вынести. Но человек, сказавший горечь, он же ей не ограничится одним словом. Он скажет и второй раз, и третий раз. И после четвертого раза он будет казаться, что он вообще всю жизнь только и ходит, что и делает замечания. А его друг, товарищ или супруг, они не справляются. Значит, они назло делают. Значит, они на самом деле его ненавидят, презирают, ставят ни во что. И это уже становится не просто слово укоризны. Это начинает человека подозревают в том, что он делает все назло, что он меня ни во что не ставит. Так это уже не дружба же. Ее уже нет. Люди по форме сохраняют близкие отношения. Вместе ходят туда, куда они ходят, на охоту, на рыбалку, на пикник. Вместе пьют то, что они пьют, чай, кофе, пиво, вино. Вместе проводят выходные, вместе даже ходят в храм, может быть, даже вместе Богу молятся. Но они уже чужие друг другу. Вот так произошла трагедия, ставшая достоянием известным, достоянием Киево-Печерского патриарха. История о Тите и Евагрии. Диакон и священник Тит и Евагрий. И такая дружба, такая любовь была между ними, что стала эта притча во языцах. В один день все кончилось. Кончилось настолько, что примириться они не захотели, но один из них не захотел. Даже перед лицом вечной кончины. Даже не перед лицом смерти, перед лицом вечной смерти. Даже видя отверзающийся перед ним ад, он не захотел простить своего бывшего друга. Он предпочел быть в аду, но простить не смог. И вот эта страшная история, которую должен знать каждый человек, прочитать ее, чтобы помнить, как хрупки отношения человеческие, и хранить их. Но это ладно, друзья, все-таки, друзья, вещь в наше время достаточно редкая, но даже дружбу можно разрушить, а приятельские отношения. Вот ходят два человека вместе, веселые, что-то вдруг прошло, и нет никаких отношений. Да так случилось, вот мы разъехались в разные города, в разные деревни, на разных домах живем. Все умерло. Нет. Настоящие человеческие отношения не умирают от этого. Они умирают от того, что кто-то кому-то говорил горькие слова. И чувство увяло. Кто-то был груб, невежлив, неделикатен. И отношения умерли. Ну ладно, это дружба и приятельство. Вообще больше всего меня интересует семья. Семья. Ведь там отношения разрушаются. Именно по этой же причине укоры, замечания, они разрушают семью. Конечно, если муж покладистый или жена покладистая, может так случиться, что эта семья не разрушится, она все выдержит. Но какой ценой? Они стали чужими людьми, они не разговаривают друг с другом, они не делятся, как прежде, взаимными переживаниями, взаимными ощущениями, эмоциями. Они стали чужими друг другом, и они усилием воли сохранили свою семью ради детей, чтобы им не причинять страдания. Это достойный подвиг. И это люди, которые пошли на это, достойны всякого уважения. Но ведь и до этого можно было не доводить. Надо было просто не делать замечаний, не делать укорений, не пилить человека, не стоять над ним учителем, надсмотрщиком, начальником, администратором. Укорять, укоры разрушают все. Конечно, начальник, начальствующий, кем бы он ни был, директором, администратором, губернатором, священником, епископом тем более, он может и должен укорять, но равные люди, между которыми равными отношения, вот эти люди укорять не должны. Это убивает теплоту, это убивает сердечность отношений, и в сердце каждого человека вливается любовь.